любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodnews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Кулчина. Вы слушаете программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Закрытие интернет-сайта Ингушетия.ру. Старт 13-го чемпионата Европы по футболу. Итак, в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. На нем работает наш корреспондент Данила Гальперович. Он сейчас на линии прямого эфира. Данила, добрый день, мы слушаем вас.
Добрый день. Надо сказать, что сейчас на форуме происходят самые различные круглые столы, в том числе вот я наблюдаю сейчас за тем, что проходит круглый стол под названием «Глобальная энергия». И, судя по всему, это перекликается с названием премии «Глобальная энергия», которой будут награждаться успешные в этой сфере предприниматели и, вероятно, много сделавшие для этой сферы чиновники или политические, или общественные деятели. Так или иначе, дискуссия идет о том, как развивается энергетическая составляющая мировой экономики, что нужно делать, в том числе с этими самыми рекордными ценами на нефть и так далее. Но очень многие в кулуарах обсуждают то, что сегодня уже прозвучало, а именно сначала выступление Дмитрия Медведева, где доминантой были две вещи. Это первое, что нужно диверсифицировать мировую экономику, чтобы она не так была ориентирована на Соединенные Штаты, и что есть существование некоего экономического эгоизма или экономического национализма. Здесь Штаты не упоминались, но, в общем, довольно было прозрачно все сказано про старые демократии и про развитые страны. Кроме того, Дмитрий Медведев сказал о том, что Россия могла бы стать региональным финансовым центром, а также местом проведения многих мероприятий по согласованию мировой экономической и финансовой политики. Это первая часть. Вторая часть, фактически, слова Медведева продолжил в своем выступлении министр финансов, вице-премьер России Алексей Кудрин, который раскритиковал уже в свою очередь Международный валютный фонд. По словам Кудрина, он дает, эта организация дает схемы для решения экономических проблем тогда, когда проблема уже наросла настолько, что такой схемой, предлагаемой Международным валютным фондом, ее не решить. Нужны другие новые механизмы выработки решений мировых экономических кризисов. Ну и на то, и на другое я попросил ответить министра торговли США, господина Гутьерреса, который сказал, что он лично видит, что американская администрация вовсю предлагает решение мировых проблем, например, с повышением цен на продукты питания, например, на обеспечение беднейших наций продуктами питания, и что он не очень видит связь между, скажем, мировым продовольственным кризисом или мировой напряженной продовольственной ситуацией с ценами на нефть и с выработкой биотоплива. Но персонально Дмитрия Медведева господин Гутьерреш не критиковал, даже сказал, что в чем-то в позициях Медведева по некому присутствию экономического эгоизма или экономического национализма в мире он с ним согласен.
Спасибо. Наш корреспондент Данила Гальперович работает на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В течение всего дня слушайте репортажи Данила Гальперовича из Санкт-Петербурга. Еще одно очень важное событие сегодняшнего дня – старт 13-го чемпионата Европы по футболу. За выступлением сборной России с большим вниманием будут следить в Голландии. Эксперты этой страны довольно высоко оценивают шансы на успешную игру команды, которую второй сезон руководит специалист из этой страны, из Голландии Гус Хиддинк. С аналитиком ведущего футбольного издания Голландии Football International Сулейманом Остюрком побеседовала наш корреспондент Софья Корниенко.
Сам факт, что россияне квалифицировались на Евро-2008, это просто удача, подарок хорватов или это все-таки заслуга Хиденко? Ведь, судя по тому, что он быстро отказался от участия заслуженных российских футболистов в сборной и сделал ставку на самых молодых, он и сам не рассчитывал получить путевку на Евро-2008, а скорее готовил команду к чемпионату 2010 года, говорит обозреватель популярного голландского журнала Football International Сулейман Остюрк.
В самом деле, Хиден говорил, что отборочные матчи этого года станут хорошей школой для молодых футболистов в подготовке к чемпионату 2010 года. Более ранняя квалификация стала неожиданностью. Однако Хиденко в последнее время вообще постоянно сопутствовала удача. Сборную Южной Кореи он довел до полуфинала чемпионата мира, что тоже неплохой результат.
Не рано ли было отказываться от участия опытных игроков?
Я думаю, что у вашей команды и в этом составе есть все шансы на то, чтобы одолеть соперников в группе. Россия может победить у команды Швеции, может победить у команды Греции. Испания российской команде, возможно, окажется не по зубам, но выход из группы все равно вполне реален.
Но ведь команда Греции – действующий чемпион Европы.
Да, и это только доказывает, что чемпионом может стать и Россия. Результат нового чемпионата может оказаться столь же неожиданным, как и результат предыдущего.
Если же сравнивать нынешнюю российскую сборную с бывшими подопечными Хиденко, сборными Южной Кореи и Австралии, насколько россияне сегодня сильнее этих команд?
Если говорить о Южной Корее, то игроки этой сборной были вообще никому не известны до чемпионата мира 2002 года, в то время как в сборной России есть игроки Погребняк и еще трудное имя Билялетдинов из «Локомотива». Совсем юные футболисты, но уже успевшие поиграть в крупных клубах. О России принято думать как о слабом сопернике, но теперь в ее составе занята очень талантливая молодежь, которая после чемпионата вполне возможно уедет играть в более известные клубы. Поэтому прорыв российской сборной, если он произойдет, должен будет вызвать меньше удивления, чем успех Южной Кореи.
Среди российских аналитиков бытует мнение, что Хиденко за свою продолжительную карьеру всем своим командам ставил практически один и тот же футбол. Стиль его футбольной режиссуры называют еще «футболом потеющих мужиков». Это, иными словами, простой, доступный для среднего состава футбол с расчетом не на отдельных звезд, а на тяжелый труд каждого игрока, на борьбу за каждый сантиметр поля. Согласны ли вы с такой оценкой стиля работы голландского тренера?
Хиденко в каждой своей команде совершает что-то вроде культурной революции. Последние 10 лет Хиденко так отлично работал, что я даже затрудняюсь назвать какие-либо недостатки. Это просто очень хороший тренер, которому одинаково удается найти правильный подход к любой команде по всему миру. Я не знаю, в чем его слабая сторона.
В чем же тогда секрет его успеха?
Он очень хорошо умеет разъяснять, общаться с игроками, особенно с молодежью. Это пожилой уже мужчина, но с молодой душой. Молодые принимают его в свой круг, а также он очень силен тактически.
С аналитиком ведущего футбольного издания Голландии Football International Сулейманом Остюрком побеседовала корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко. Московское время 15:15, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси состоялось первое заседание парламента Грузии нового созыва. В Липецкой области арестован мужчина, подозреваемый в серии изнасилований и убийств. В столице Косово, Приштине, вечером в пятницу полиция отбила нападение на дом премьер-министра Хашима Тачи. В китайской провинции Сычуань военные начали выпускать воду из озера, переполнившегося водой в результате недавнего сильнейшего землетрясения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 17:07 после выпуска новостей на волнах Свободы программа «С христианской точки зрения». Она посвящена заповеди о почитании родителей. Неужели прямо-таки всех надо почитать, считает ведущий программы Яков Кротов, и пьющих, и бросивших семью, и что же такое почитать? Поставить в углу миску с кашей, чтобы с голоду не померли, или выполнять все распоряжения предков, даже если у тех болезнь Альцгеймера. Яков Кротов ведет программу с христианской точки зрения, как всегда, в своем стиле. 17:07 после выпуска новостей на волнах свободы. Звоните в программу и родители, и дети. А мы продолжаем программу «Время свободы». Аукционный дом «Кабинет» устроил в Центральном доме художника предпродажную выставку орденов, знаков, медалей и других предметов, связанных с историей Российской империи. На торги 14 июня будет выставлено около 250 лотов, рассказывает Лиля Пальвелева.
В отличие от традиционных выставок, когда все экспонаты на виду, аукционный дом-кабинет значительную часть предметов разместил в конвертиках, а те, в свою очередь, находятся в выдвижных ящиках. По просьбе предварительно ознакомившегося с каталогом посетителя, здесь покажут любой вызвавший интерес лот. При этом неважно, хочет пришедший ознакомиться с экспонатом из чистого любопытства или собирается что-то приобрести на торгах. В основе нынешней коллекции кабинета настольные памятные медали. Константин Жиромский, совладелец аукционного дома, перечисляет.
Это и коронационные медали периода Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, Николая II. То есть у нас почти полный комплект медалей на коронации русских императоров в серебре.
А большими ли тиражами они выходили? То есть я хочу иными словами спросить, редки ли эти вещи и стало быть достаточно ли дороги?
Как правило, медали презентационные, такие вот как коронационные медали, они выходили тиражами, конечно, большими. Но это очень важный момент, как вы правильно спросили. У нас, например, будет медаль, которая вроде бы не очень такое значительное событие. Это Полтавское общество сельского хозяйства, но известно по литературе, что было заказано 22 серебряные медали. То есть вот это вот уникально для нумизматов, то есть это жительницы России, Полтава. Эта конкретная медаль на стартовой цена не столь велика, она стоит порядка 60 тысяч рублей. Скромный, в общем-то, такой запрос, поскольку сама тема сельское хозяйство – специальный такой момент.
Если классификацию провести, вот с какого рода предметов состоят ваши лоты, ваша коллекция, которую вы торгуете?
Ну, регулярно. Мы проводим такие аукционы 3 раза в год. Поэтому на аукцион стоит то, что к этому моменту попадает в наше поле зрения, в наши руки. Тем не менее, на аукционе есть несколько редчайших орденов Российской империи. У нас выставлено количество геройских крестов, которые очень популярны сейчас на рынке, цена на них постоянно растет из-за возможность в архивах устанавливать имена награжденных.
По номеру?
По номеру, да. Это особенность в российской наградной системе. У нас все ордена дворян, которые могли получить, они не номерные все, поэтому если нет документа наградного, вот, неизвестно, кому принадлежал орден. А у солдатские награды, они имеют все индивидуальные номера, и, соответственно, можно установить имя и подвиг, за который получил солдат свою награду. Мы на аукционе как раз выставляем предметы, которые не имеют вот этих вот определений, и это привлекает внимание тех, кто имеет доступ к архивам. Ну, вот некая интрига такая поискать, и, в общем-то, средняя цена стартовая – это порядка 10 тысяч рублей. Она может неожиданно возрасти, соответственно, будем видеть, что кто-то знает, кого он покупает.
Ну а самый дорогой лот, которым гордится Константин Жиромский, это серебряный бювар, подаренный русскому ювелиру Федору Рюкерту. На сегодняшнем рынке это единственный мемориальный предмет, связанный с именем человека, из мастерской которого выходило до 80% изделий с клеймом Фаберже. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в эфире «Радио Свобода» предлагаем вашему вниманию обзор региональной российской прессы. О чем пишут газеты Архангельска, рассказывает Игорь Ключников.
Выборы мэра прошли еще в мае, а Архангельск продолжает обсуждать итоги голосования. Статью о хождении по старым граблям можно прочитать на этой неделе в региональном издании «Архангельск». Газета подводит итоги полузапрещенных приемов, использованных кандидатами в ходе агитации. Вот, например, боевой листок «Архангельский аллигатор», призывающий бойкотировать выборы. Правда, настоящий аллигатор – долгожитель, а означенный листок вышел единожды и сгинул в небытие. Такова и газета «Поморский курьер», регулярно возрождающийся как феникс из пепла, с единственной целью – мочить конкретного кандидата. Еще один изощренный прием черной агитации – выпуск листовок откровенно идиотского содержания от имени кандидата, которого тем самым хотят дискредитировать. Последний пример – плакатик с портретом Виктора Павленко и неджентльменскими намеками в адрес его основного конкурента Ларисы Базановой. Колкости типа «Курица не птица, баба не мэр». Поствыборным казусом посвятила статью и «Правда Северо-Запада». В рубрике «Прикольненько» издание сообщает. В городе начался поствыборный движняк. На городском ТВ прошел разбор полетов на тему «Кто посмел сделать обрезание губернатору?». За день до выборов выпускающим редактором новостей было сокращено 3-минутное обращение главы области. В итоге выпускающего редактора уволили. Радостная новость для всего городского хозяйства Архангельска. Из мэрии уходит вице-мэр по ЖКХ Анатолий Назаров. Шатается кресло под Евгением Удалкиным, главным пиарщикам администрации города. Пожалуй, самые крупные потери в результате выборов понес один из кандидатов в градоначальники, Александр Тутов. После пересчета голосов городским избиркомом количество бюллетеней в его пользу оказалось ниже планки в 5%. Теперь 150 тысяч рублей залога уйдут в бюджет. Тутов намерен судиться. Право избирать имели все, продолжает тему областной еженедельник «Правда Севера». Голосовать пришла лишь пятая часть горожан. А дальше, как сводки с фронта. Избирком решил пересчитать бюллетени. Вот он уже считает, вот обнаружил испорченные. Павленко на 80 голосов впереди, на 120, на 150. Линия фронта окончательно передвинулась на территорию Базановой. Однако базановцы не сдаются. Вот они несут заявление в суд, посылают письмо президенту, жалобу в облсберком. Областная комиссия ее ловко отфутболивает, а павленковский юрист им публично показывает язык. Для местных политиков и администраторов это был хороший урок на тему, как нельзя проводить выборы. Обилие печатной продукции, направленной против главных соперников, тоже не повышает репутацию мэра. Теперь провозглашенный горосберкомом мэр Павленко как бы не догадывается, что поделывал штаб у него за спиной, называет прошедшую кампанию чрезвычайно грязной. Говорит избранный мэр Архангельска Виктор Павленко.
Кампания была грязной, с применением незаконных методов со стороны отдельных кандидатов. Думаю, что соответствующие органы в этом разберутся. Меня радует, что значительная часть горожан не поддалась эмоциям и разным политтехнологиям. Они увидели очевидные плюсы от создания единой команды городской и областной власти. Работы хватит для всех, в том числе как сторонникам, так и самой Ларисе Базановой, моему основному оппоненту на этих выборах.
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Кунцевский суд Москвы принял решение о закрытии сайта Ингушетия.ру. Прокуратура Республики Ингушетия утверждает, что этот сетевой ресурс распространяет экстремистские материалы. Представители сайта подали кассационную жалобу, назвав судебное решение необоснованным. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Адвокат сайта Ingushetia.ru Калой Ахильгов сразу после вынесения решения суда заявил, что готов оспорить его вышестоящей инстанции. По его мнению, решение несостоятельно по нескольким причинам. Первое заключается в том, что сайт не является средством массовой информации.
Прокуратура, подавая иск, указала конкретное требование о закрытии сайта СМИ Ингушетия.ру, в то время как сайт Ингушетия.ру не является СМИ. На судебном заседании это не было доказано. И закон о СМИ дает нам право говорить о том, что интернет-портал Ингушетия.ру не является СМИ, поскольку он не зарегистрирован как СМИ, о чем дал нам ответ на запрос суда и Россвязь охраны культуры. В свою очередь, если говорить о выполнении данного решения, то мы себе не представляем, как это выполнять. Во-первых, потому что Магомед Евлоев, выступавший ответчиком по данному делу, является всего лишь владельцем доменного имени, но никак не автором тех материалов, которые выходят на сайте. И, соответственно, как будет осуществляться вот это вот прекращение деятельности сайта, когда ответчиком является всего лишь владелец доменного имени, не совсем понятно. Зная позицию суда, еще вчера на судебном заседании мы заявили ходатайство об отводе суда, в чем нам было отказано. Хотя мы мотивировали, я считаю, достаточно обоснованно свою позицию о том, что суд, как не принимая ни одной из наших ходатайств, поданных в письменном виде, дал нам основание говорить о том, что суд предвзято относится к данному делу.
Согласно закону, выносить обвинения в экстремизме сайта преждевременно, утверждает Калой Ахильгов.
Основная ссылка прокуратуры на экстремизм является интервью Мусы Келегова, которая перепечатана из газеты «Время новостей», да, на сайте опубликована. Это интервью Назрановский районный суд, не уведомив ни редакцию сайта, ни самого Мусы Келегова, признала экстремистским. На данном этапе это решение суда о признании этого интервью экстремистским находится на стадии обжалования. То есть мы восстановили сроки обжалования и сейчас подали жалобу на соответствующее решение Назрановского суда. Говорить о том, что оно вступило в законную силу, мы не можем. И это было единственным основанием, по которому суд мог принять решение. Но на сегодняшний день это решение суда находится на стадии обжалования, что нам дает право говорить о том, что оно не вступило в законную силу. И, соответственно, решение мы считаем незаконным и по этой причине в том числе.
Говорил адвокат сайта Ingushetia.ru Калой Ахильгов. Прокуратура Ингушетии также обвиняет сайт в распространении материалов, побуждающих к национальной вражде, публикации материалов о подготовке и проведении митинга протеста в январе нынешнего года в Ингушетии. За всеми этими обвинениями стоит политика, убеждены сотрудники сайта. Главный редактор сайта Роза Мальсагова считает, что закрытие ресурса Ingushetia.ru – это удар по всей свободной журналистике.
Меня как главного редактора просто не привлекали к судебному действию. Хотя я лично занимаюсь наполнением информации, Я ответственна за политику сайта, за ее направленность. И я говорила об этом на всех уровнях. Меня вообще игнорировали. Свобода понятия очень относительная в России. Это очередной раз доказало вот это судебное решение. И даже проблема не в том, что закрыли сайт. Очень местечковый маленький сайт, который занимается информацией только ингушского региона. Это удар по всей системе, всех средств массовой информации. Сегодня мы, завтра других. Ситуация, конечно, грустная. Это не означает абсолютно, что мы прекратим работать. Я уже подала кассационную жалобу на решение суда. Закроют Ингушетия.ру, у нас готово зеркало будет Ингушетия.орг. Оно уже готово, можно совершенно спокойно на него выходить. Знаете, и мне самое главное кажется, что господину президенту Зизикову стоит Рыгину не с сайтом бороться, а бороться с преступностью, с тем очагом напряженности, который существует в республике, с теми повальными убийствами, похищениями, которые просто в последний год активизировались. И никто не находит убийцы никого в республике, которую можно за 2 часа пешком пройти, а не проехать. Так вот с этим надо бороться, а не с этим.
За судебным разбирательством внимательно следили специалисты в области интернета. Слово кандидату юридических наук, специалисту в области интернет-права Илье Расолову.
Данный случай действительно показателен и носит характер прецедента. Многие эксперты ждали этого судебного решения. Действительно, Кунцевский районный суд Москвы посчитал, что это дело находится в его юрисдикции. Таким образом, впервые, по сути, в России провозглашен принцип домицилия, то есть закон о гражданстве или своей территории по данным делам. В России существует закон о связи, а также драконовские правила 2005 года. Правило называется «О взаимодействии операторов связи с уполномоченными органами, осуществляющие розыскную деятельность». Вот в этих правилах установлены четкие механизмы взаимодействия провайдеров и оперативников. В результате этого хост-провайдеры должны прекратить в одностороннем порядке обслуживание данного сайта на основании решения суда. Если же сайт находится, как в нашем случае, в другой зоне интернета, то будут установлены так называемые фильтры или глушилки, которые блокируют доступ к нему в зоне Рунета. Нужно сказать, что обыватели не все могут иметь подключение к интернету через спутниковые тарелки, поэтому, видимо, при желании для большинства граждан этот сайт будет заблокирован с нашей зоны.
Прекратить действие сайта полностью технически очень сложно, но у владельца ресурса есть законные пути выхода из этой ситуации, полагает Илья Расолов.
Сайт будет доступен всем негражданам Российской Федерации, видимо, и всем тем, кто не находится в зоне Рунета. Но технически это достаточно сложно сделать, но при желании можно. Я думаю, что в принципе владелец сайта сам может хоть завтра зарегистрировать новый сайт и работать. Вопрос ведь в том, насколько владелец сайта здесь исполнит решение суда. Насколько я вижу, сегодня он отказался исполнить решение суда. Поэтому, видимо, российские правоохранительные органы будут ставить вопрос о привлечении его к ответственности за неисполнение решения суда. Но вот как это будет все дальше, прогнозировать очень сложно. Я бы на месте владельца сайта все-таки перерегистрировал его и продолжал бы работать.
Так считает кандидат юридических наук, специалист в области интернет-права Илья Расолов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Далее в нашем эфире. Южнокорейский автозавод в Санкт-Петербурге, генно-инженерные лекарства от малярии, экзорцизм 21 века в Германии. Напомню также, что сегодня с 19 до 21 часа на волнах «Свободы» итоги недели с ведущим Дмитрием Волчиком. А сейчас предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. В Абакане выписаны из больницы 9 воспитанников детского сада, где произошло массовое заболевание. 30 детей остаются в клинике, их состояние удовлетворительное. Специалисты пришли к выводу, что 2 детей умерли в результате тяжелейших случаев нейроинфекции, не связанных между собой. Предварительный диагноз энтеровирусной инфекции не подтвердился, об этом сообщил Геннадий Онищенко. Президент России Дмитрий Медведев выступил перед участниками Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Как передает корреспондент «Радио Свобода», Медведев в частности отметил, что США взяли на себя больше ответственности за мировую экономику, чем смогли вынести. Накануне лидеры стран СНГ провели неформальные саммиты и двусторонние встречи. В Тбилиси состоялось первое заседание парламента Грузии нового созыва. Спикером избран бывший министр иностранных дел Давид Бакрадзе. Представитель пропрезидентской партии «Единое национальное движение», получивший большинство мест в законодательном органе. Оппозиция считает официальные итоги выборов сфальсифицированными и бойкотирует работу парламента. В Липецкой области арестован мужчина, подозреваемый в серии изнасилований и убийств. Следствие считает, что его жертвами стали по меньшей мере 13 человек. Президент Франции Николя Саркози прибыл с однодневным визитом в Ливан. Саркози намерен поддержать усилия ливанских властей, направленные на установление мира в стране и регионе. Саркози – первый западный лидер, который встречается с новым президентом Ливана, избранным 25 мая.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к выпуску новостей медицины. Эпидемия в Северной Корее, генно-инженерные лекарства от малярии, Роснанотех собирается инвестировать в лечение рака. Выпуск новостей медицины подготовила Ольга Беклемищева.
Дети в Абакане умерли от бактериального менингита, а не от энтеровируса, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Энтеровирус обнаружен у нескольких воспитанников детского сада «Елочка», но их состояние нельзя назвать тяжелым. Очевидно, в Хакасии произошло наложение сезонной вспышки обычной энтеровирусной инфекции и появление бактериального менингита, который вовремя не смогли распознать. Однако успокаиваться рано. В конце недели южнокорейская гуманитарная группа «Добрые друзья», работающая в Северной Корее, сообщила об эпидемии невыясненного заболевания в пограничных с Китаем районах Северной Кореи. По данным этой группы, с 27 апреля по сегодняшний день от этой инфекции умирает по 5-6 детей ежедневно. Преимущественно это дети-воспитанники детских садов. О случаях заражения взрослых не сообщается. Северокорейские врачи пока не могут установить возбудителя заболевания и остановить распространение инфекции. Предполагается, что это может быть энтеровирус или вирус птичьего гриппа. У всех пациентов наблюдаются симптомы простуды, высокая температура, кашель, першение в горле, отсутствие аппетита. Sanofi Avantis объявила, что к 2010 году построит в Европе биореактор, способный обеспечить все население планеты генно-инженерным лекарством от малярии. Это лекарство будет в 10 раз дешевле ныне существующего артемизина, и полный курс лечения будет стоить 20 центов, что сделает его доступным для беднейшего населения планеты. Разработчик нового препарата, профессор Джей Кислинг из Университета Калифорнии в Беркли, создал генно-инженерный дрожжевой грибок, имеющий 12 новых генов, благодаря которым он способен вырабатывать артемизиновую кислоту, из которой потом и делают лекарства. Сейчас артемизин получают экстракции из сладкой полыни, артемизия аннуа, и курсовая стоимость такого лекарства – $20, что делает его недоступным для населения тех стран, где целые семьи живут на $1 в день. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире ежегодно умирает от малярии от 1 до 3 миллионов человек, причем 90% из них – дети до 5 лет. Госкорпорация «Роснанотех» будет инвестировать в пилотный проект, связанный с лечением рака. Об этом заявил директор корпорации Леонид Меломед. Этот проект будет посвящен разработке новых технологий брахитерапии, высокоточного метода лечения онкологических заболеваний, суть которого заключается во введении источника радиоактивного излучения непосредственно в опухоль. Брахиотерапия позволяет обеспечить максимальное радиационное воздействие на опухоль и минимизировать облучение соседних здоровых тканей. Мы надеемся, что эта разработка позволит сохранить жизнь и здоровье десяткам тысяч наших соотечественников, заявил Меломед.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». В 21 веке не где-нибудь, а в Германии разгорелись общественные дебаты вокруг очень важной темы религиозного обряда изгнания бесов, экзорцизма, который, оказывается, еще практикуется в весьма просвещенной стране. Католическое духовенство Германии еще 30 лет назад официально отказалось от практики экзорцизма. Однако, как выяснилось, многие священники продолжают совершать этот обряд тайно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Изгнание беса из тела человека описано еще в Ветхом Завете, в первой книге царств. Когда в царя Саула вселился злой дух, будущий царь Давид изгнал его игрой на гуслях. Обряд экзорцизма совершал и Иисус Христос со своими учениками. В средние века дьявола изгоняли при крещении детей. Ребенку трижды дули в лицо, приговаривая: «Изыди, нечистый дух». Сегодня практика изгнания бесов утратила былой размах, однако полностью отказываться от древнего обряда Святой Престол не намерен.
Ватикан, специально обучающий экзорцистов, стремится отправить хотя бы по одному из них в каждую епархию, дабы не потерять паству. Главный экзорцист Ватикана Габриэль Аморт изгонял бесов 40 тысяч раз. До 1973 года экзорцизм официально практиковался и в ФРГ, пока не произошла трагедия со студенткой из Баварии Аннелизой Михель. Девушка, убежденная католичка, страдала от эпилепсии. 67 раз священники проводили с Аннелизой обряд изгнания бесов. В результате девушка умерла от истощения. Перед трагедией весила она всего 31 килограмм. Экзорцисты и родители Аннелизы за неоказание ей медицинской помощи были приговорены к условному тюремному заключению на полгода. После случившегося католическая церковь Германии, несмотря на позицию Ватикана, официально отказалась от обряда изгнания бесов. Последние три десятилетия сотни немцев, считающие, что находятся под властью дьявола, ищут исцеления в соседних с Германией странах – в Швейцарии и Польше. Однако совсем недавно стало известно, что и в Германии экзорцизм продолжает практиковаться, хотя и неофициально. Католические священники изгоняют бесов на дому у жаждущих исцеления в присутствии их родных и близких. Первым, кто публично заявил об этом, стал баварский священник Йорг Мюллер. Он возглавляет группу представителей католического духовенства, ученых и врачей, занимающихся проблемой экзорцизма.
Это поразительно. Людей по ночам мучает внутренний голос, а когда они просыпаются, то восклицают: «Здесь дьявол!».
Только за последний год к Йоргу Мюллеру обратились за помощью около 350 человек, считающих, что в них вселились демоны. По мнению священника, 90% обратившихся – психически больные люди. Однако помочь остальным 10%, как считает Мюллер, медицина не в состоянии. Это те, кто действительно одержим дьяволом. 22-летняя Хайки Ха, также из Баварии, свою фамилию девушка скрывает.
Я лежала на кровати. Вдруг повсюду в доме погас свет, и какая-то сила подняла меня вместе с подушкой вверх к потолку. Это был злой дух.
Уже несколько раз в этом году Хайки проходит обряд изгнания дьявола в окрестностях города Ингольштадт у священника Отто Мауэра. Перед тем, как начать изгонять бесов, исцелитель произносит:
«Господь наш Иисус Христос, Создатель всего живого, с Твоей помощью мы победим демонов!»
Хайки волнуется, руки девушки начинают трястись, лицо обезображено ужасной гримасой. Хайки начинает кричать, священник пытается ее успокоить. Затем Отто Мауэр берет бутылку со святой водой и поливает лицо девушки. Та падает на спину, при этом голова Хайки случайно ударяется о стену. Обряд изгнания бесов завершен. Отто Мауэр совершенно спокоен. Исцелитель кладет в сумку крест и бутылку. Для этого священника изгнание бесов – это обычная рутинная работа. Вот что говорит об экзорцизме репортер общественной немецкой радиостанции ВДР Магнус Вегенер. В течение последних двух лет он занимался журналистским расследованием о практике изгнания бесов в Германии.
Если католическая церковь не подтвердит многочисленные случаи нелегального проведения этого обряда, то можно будет утверждать, что она ограждает себя от общественности. Духовенство избрало тактику гробового молчания и отказывается признавать, что ежедневно на территории Германии бесов изгоняют не менее одного раза. В католицизме приняты собственные критерии определения того, находится ли человек во власти дьявола или же он психически болен. Раньше на проведение этого ритуала требовалось с одной стороны заключение врача-психиатра, а с другой – соизволение экзорциста, прошедшего обучение в Ватикане. Сейчас священники изгоняют бесов в произвольной форме. Иногда это делается даже по телефону. Ради журналистского эксперимента я сам, не представляясь, звонил священникам по телефону и говорил им, что не могу молиться, ходить в церковь, что во мне якобы сидит злой дух. В ответ сразу же по телефону священники начинали совершать обряд, призывали бесов отправиться в ад и покинуть мое тело.
Говорил радиожурналист Магнус Вегенер. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Далее на волнах Радио Свободы предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают нам о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. Сегодня у нас в гостях Олег Нестеров, музыкант, продюсер, лидер группы «Мегаполис». С ним побеседовала Вероника Баде.
Неделя прошла замечательно. Я побывал в городе Киеве, где не был, по-моему, в течение 5 или 6 последних лет. Всегда полезно окунуться из одной жизни в другую, посмотреть, как живут твои братья в другой европейской столице, что у них хорошо, что у них плохо. В общем, визит в Киев мне понравился по многим причинам. Во-первых, по причине того, что город очень мягкий, не только по воздуху, по климату, по говору, там, по лицам. Просто сам по себе город достаточно мягкий. Ну, в Киеве я был вместе со своей книгой, которую я недавно презентовал. Это роман «Юбка». Роман о довоенном Берлине, 1938 год. Музыка, любовь, немножко политики. Главное, моя героиня – это Лени Рифеншталь и четверка архитекторов, работающие в архитектурном бюро Ушпиера и проектирующие новую столицу Рейха, Германию. И так, в свободное время, по вечерам они сдвигают кульманы и музицируют на простых испанских гитарах. В итоге родилось нечто, что не ускользнуло от всех взглядов кинорежиссера и продюсера. В общем-то, я проигрываю ситуацию, когда в существующий исторический контекст я погрузил свой собственный сюжет о происхождении новой философии, новой религии 20 века, о происхождении рок-музыки накануне Второй мировой войны в двойном Берлине. Ну, собственно говоря, с презентацией этой книги и с концертом группы «Мегаполис» я, в общем, в Киеве и был.
Ну и как прошла презентация?
Презентация прошла хорошо. Это было такое замечательное место со стойким деревянным запахом. Это дубовые столешницы, это такой шотландско-ирландский паб. Презентация прошла довольно бурно, как, в принципе, бурно проходит любой концерт «Мегаполиса» в новейшего периода. Мы действительно зажигаем, как дети. А что касается характерной особенности, то эти крепкие дубовые столешницы были пригодны для танцев на столах, а танцы, в общем, были и под песни «Мегаполиса», и под аутентичную берлинскую музыку, шлягеры берлинские, там, 34-39 года. Сама презентация делилась на 2 части. Сначала была маленькая мультимедийная проповедь. Я, в общем-то, всем рассказал, почему я вдруг стал писателем, почему опять Германия, и что в моем романе «Правда и вымысел». Там была и берлинская хроника довоенная, и всяческие другие кинофото, материал диковинный «Парадокс», с которыми я столкнулся за 5 лет подготовки к написанию этой книги. Ну и, в общем-то, даже не поленился, рассказал о своем месте уединения, литературной ссылке, хорватской деревушке Млине, где я, собственно, книгу и написал осенью прошлого года.
Олег Нестеров, музыкант, продюсер, лидер группы «Мегаполис», гость рубрики «Моя неделя». С ним побеседовала моя коллега Вероника Баде. Московское время 15:45. Далее на волнах Радио Свобода предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
Дмитрий Медведев выступил сегодня перед участниками Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. В Тбилиси состоялось первое заседание парламента Грузии нового созыва. В столице Косово, Приштине, вечером в пятницу полиция отбила нападение на дом премьер-министра Хашима Тачи. В воскресенье министры энергетики стран «Большой восьмерки» проведут в Японии консультации в связи с положением на мировых нефтяных рынках. Китайские провинции Сычуань военные начали выпускать воду из озера, которое переполнилось водой в результате недавнего сильнейшего землетрясения. В Москве минувшей ночью, по уточненным данным, сгорели еще 6 автомобилей. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию итоги экономической недели. Их представляет мой коллега Иван Трефилов.
Инфляция в России мая составила 1,4%, а с начала года 7,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно последнему официальному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году темпы роста потребительских цен в стране не должны превысить 10,5%. Годом ранее инфляция в России составила 11,9%. Темпы роста российской экономики в 2008 году замедлятся до 7,5%, а в 2009 году до 6,5% против 8,1% в 2007, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее экономически развитых стран мира. Россия подписала с Саудовской Аравией протокол о завершении двусторонних переговоров об условиях вступления во Всемирную торговую организацию. Сейчас России, помимо финальных многосторонних переговоров, осталось решить оставшиеся вопросы по ранее подписанному протоколу с Грузией. О своем намерении провести двусторонние переговоры с Россией о порядке доступа на рынке товаров и услуг в рамках ВТО сообщила также Украина, официально ставшая участником этой организации в середине мая. Победителями конкурса на право создания в России портовых особых экономических зон стали две аэропортовые зоны в Красноярске и Ульяновске, а также зона в морском порту в Хабаровском крае. В соответствии с законом, портовые особые экономические зоны могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Они создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Итальянская компания Pirelli, один из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, и российская государственная корпорация Ростехнологии подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия. Как ожидается, основной договор будет подготовлен к 30 сентября 2008 года. На совместном предприятии планируется организовать производство шин для легковых и грузовых автомобилей, предназначенных для продажи на рынках России и стран СНГ. Южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, начала строительство в Санкт-Петербурге своего сборочного завода стоимостью 400 миллионов долларов. Проектная мощность предприятия, которое должно быть введено в эксплуатацию в 2010 году, составит 100 тысяч автомобилей ежегодно. Сегодня Hyundai принадлежат заводы в Китае, Индии, Турции и США. Кроме того, свой первый европейский завод южнокорейская компания строит в Чешской Республике. В России автомобили Hyundai пока собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. В 2007 году Hyundai продала в России почти 148 тысяч своих автомобилей, заняв по этому показателю третье место среди других иностранных автопроизводителей. Российские компании в течение последних лет стабильно наращивали добычу нефти, доведя ее к осени 2007 года почти до 10 миллионов баррелей в сутки, максимального показателя со времен Советского Союза. Однако, согласно данным официальной статистики, за 5 месяцев текущего года объемы производства сырья в стране снизились на 0,2%. Россия пока продолжает оставаться крупнейшим в мире производителем нефти и вторым по величине ее экспортером после Саудовской Аравии. Однако прогнозы специалистов неутешительны. Российские компании достигли пика добычи нефти и уже никогда не вернутся на прежние максимальные уровни. Почему Россия вынуждена сокращать объемы добычи? Об этом аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
Если мы возьмем с вами период интенсивного роста нефтедобычи в России, который длился с конца 99-го года где-то по 2005 год, речь шла в основном о том, что нефтяные компании прибегали к так называемым легким методам увеличения нефтедобычи. То есть на относительно большое наследие советского прошлого применялись западные технологии, то есть это гидроразрыв пласта, оптимизация скважин, которые в первую очередь вызывали огромный рост дебетов скважин, который как раз и продолжался несколько лет. К сегодняшнему моменту вот такой достаточно простой интенсивный рост нефтедобычи, он невозможен, потому что практически все скважины, на которых потенциально можно было сделать гидроразрыв пласта, на них эта операция уже проведена. Поэтому сейчас речь идет о том, что для того, чтобы продолжать в дальнейшем наращивать нефтедобычу, нужно в первую очередь бурить новые скважины, а это уже совершенно другие деньги и совершенно другие инвестиции.
Иначе говоря, чтобы поддерживать существовавшие ранее темпы нефтедобычи, компаниям, работающим в России, необходимо осваивать новые месторождения, прежде всего в Восточной Сибири и на континентальном шельфе. Такие проекты в стране существуют, Однако их реализации мешает отсутствие необходимых финансовых ресурсов, прежде всего из-за высокой налоговой нагрузки на отрасль. Об этом аналитик инвестиционной группы «Атон» Артем Кончин.
Я думаю, что внимание пристальное. Единственная проблема в том, что денежные потоки, которые должны были быть направлены в такого рода проекты, были существенно сокращены в связи с налоговой политикой России. То есть рентабельность проектов некоторых была настолько минимальна, что компании не брались за них. Не все компании продают только нефть. Крупнейшие компании – это интегрированные компании. Они продают нефть и нефтепродукты, где налоги существенно другие. Но в целом, скажем так, в среднем, я думаю, цифра в 55-60%. 50% от продажи, это, наверное, реальная цифра того, что выплачивают нефтяные компании суммарно в виде налогов.
Российские власти, похоже, также осознали опасность продолжения существующей фискальной политики в отношении нефтяного бизнеса. Одной из первых инициатив нового правительства стали поправки в налоговый кодекс, предусматривающие снижение налоговой нагрузки на нефтедобывающие компании. Пока предлагается уточнить шкалу расчета налога на добычу полезных ископаемых, увеличив необлагаемый налогом минимум с нынешних 9 до 15 долларов за баррель. Однако, по оценке аналитика инвестиционной группы «Атон» Артема Кончина, предлагаемые властями меры явно недостаточны и не приведут к заметному увеличению инвестиций российского нефтяного бизнеса в развитии своих производств.
Для этого нужно поднять рентабельность этих инвестиций, а чтобы поднять рентабельность, нужно улучшить отдачу, скажем так, и забирать меньше денег. То есть здесь наверняка правительству нужно задать себе вопрос, какова конечная цель поддержания добычи, то ли ее наращивание, то ли агрессивное наращивание и так далее. В зависимости от этой цели и будет определен масштаб реформ, скажем так. Мы можем только догадываться о том, что есть какой-то мандат на остановку падения, по крайней мере, да, это точно известно. А насколько агрессивно видят в Кремле рост добычи, это уже второй вопрос, и вот на этот вопрос как раз и нет ответа.
Законопроект об изменении методики расчета налога на добычу полезных ископаемых Государственная Дума России планирует рассмотреть в первом чтении на следующей неделе. В дальнейшем, по словам заместителя министра финансов Сергея Шаталова, в документ будут внесены поправки, предусматривающие введение так называемых налоговых каникул для новых нефтяных месторождений.
Итоги экономической недели представил Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Время свободы». По решению российского правительства два крупнейших культурных объекта, киностудия «Ленфильм» и цирк на проспекте Вернадского, исключены из программы приватизации на 2008 год. Одновременно Росимущество выступило с предложением создать на базе «Ленфильма» и киностудии «Горького» единую государственную кинокомпанию. Отказ властей от идеи передачи в частные руки старейших зданий Москвы и Санкт-Петербурга сотрудники этих учреждений считают заслугой общественности, вставшей на защиту цирка и киностудий. Впрочем, есть и сторонники идеи приватизации этих объектов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Идея Министерства культуры России начать приватизацию киностудии родилась еще в 2002 году. По задумке чиновников, первым в частную собственность должен был перейти «Ленфильм». Незамедлительно кинематографисты заявили о том, что приватизация будет равносильна развалу компании. За всю историю здесь было снято около 1500 фильмов, многие из которых вошли в историю мирового киноискусства. Однако, как считает заведующий отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева, решение об исключении «Ленфильма» из программы приватизации вопрос неоднозначный. Будущее киностудии выглядит неопределенно.
Во-первых, потому что есть разные планы на этот счет. Ну, в том числе обсуждается план создания некого холдинга на базе там, трех студий Мосфильма, студии Горького и Ленфильма. Однако, насколько мне известно, пока реальности не очень много. Потому что существует еще план слияния холдинга на базе Ленфильма, там Леннаучного фильма и студии документальных фильмов внутри Петербурга, чтобы все-таки сохранить это отдельно от Москвы, потому что такой межтерриториальный холдинг, это довольно сложно. Но есть люди, которые считают, что было бы неплохо, если бы Мосфильм, который проявил так удачно себя как хозяйствующий субъект, возглавил бы перспективные, но как бы находящиеся в гораздо более худшем положении студии. Хотя, опять же, студия Горького и Ленфильм несравнимы, там разные совершенно состояния. Все действующие лица пока высказывают свое эмоциональное отношение к этому вопросу. Оно разное. Практических шагов для вот этого слияния, по-моему, пока не сделано.
В свою очередь, сотрудники Большого Московского государственного цирка, построенного в 1971 году, заявляет, что подобного цирка не было и нет нигде в мире. Поэтому решение о включении здания в программу приватизации труппа цирка на проспекте Вернадского восприняла поначалу как нелепую ошибку, говорит руководитель пресс-службы цирка Эмилия Боровик.
Но проходило время, ничего не менялось, и тогда в октябре мы провели большую пресс-конференцию, и нас очень поддержали журналисты. Конечно, это очень нам помогло.
Труппа цирка тоже написала несколько обращений с просьбой отказаться от этих планов, в том числе в администрацию президента и Министерство культуры. В течение года общественность и деятели культуры забрасывали чиновников письмами. Как считает Эмилия Боровик, затягивание решения вопроса связано в первую очередь с тем, что место расположения цирка слишком заманчиво для частных покупателей.
Рядом с нами такая площадка, где когда-то начиналась строиться гостиница для нас, потом во время перестройки как бы объявили долгостроем, и эту территорию, как мы знаем, передали Кончаловскому. Территория там маленькая, а тут хотелось, как бы, наверное, больше территории и всего, и если бы мы не победили, то цирка бы этого просто не было.
То есть это бы здание перепрофилировали в какое-то другое?
Наверняка. Ну, сегодня сказать трудно. Но думаю, что просто цирка бы не было, поскольку цирку вообще 38 лет, он, правда, находится в очень хорошем состоянии, но наверняка могли сделать так, что капитальный ремонт стоит дороже, чем, допустим, снести это здание. Оставили бы, наверное, наши уникальные коммуникации, наши 5 сменных манежей, потому что их очень эффектно можно использовать в любой ситуации. Цирк, думаю, что прекратил бы свое существование, а когда мы говорили о том, что такая труппа, почти 700 человек, животные, и вообще это вот творческий центр сегодня циркового искусства. Тут создаются новые номера, тут уникальные программы, у нас аншлаги постоянные, и цирк работает очень творчески. Но как бы ответов мы долго не получали, никого это не волновало.
Как сложилась бы дальнейшая судьба артистов, кому бы передали животных, в цирке только гадают. Одна из версий – передать труппу российской компании, то есть распределить по находящимся на госфинансировании региональным циркам, где представление порой не собирает и половины зала. Для Большого московского цирка это не проблема. По словам Боровик, только 1/10 расходов ложится на казну.
Практически мы можем обходиться и без государственного финансирования, потому что цирк наш очень прибыльное предприятие. И кому-то, наверное, в свое время это очень резало глаза, что вот такой цирк не принадлежит конкретно никому, а государству. У нас программа эта работает почти 10 месяцев, и у нас до конца мая были практически аншлаги. Мы май, когда начинаются сады, огороды и дачи, сработали почти 90%.
По словам Эмилии Боровик, цирк исключен из программы приватизации и не только на этот год, как написано в распоряжении, подписанном премьер-министром Путиным. Об этом руководство учреждения официально заявили в Министерстве культуры. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Напомню, что сегодня в 16:07 на волнах свободы программа «Человек имеет право». Ее тема – защита прав детей после развода их родителей. Ведет передачу Марьяна Трачешникова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди прорыли тоннель и ползком выгребает этот труп.
Президент Пакистана выражает глубокое сожаление в связи со взрывом около датского посольства.
Мы требуем, чтобы Россия немедленно вывела эти войска.
Декан факультета передал, чтобы Лимонова не пускать.
Речь и о проблемах энергетической зависимости Балтийского региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17000.